Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресение» и сейчас начинаем наши беседы о вечном. Сегодня в нашей студии отец Иоанн Молоков, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга и настоятель храма святителя Иоасафа Белгородского на Лесном кладбище, также нашего города. Здравствуйте, отец Иоанн. Благословите.
Здравствуйте, Христос воскресе, Евгения, и все наши дорогие радиослушатели.
Воистине воскресе. Вот мне сегодня хотелось бы поговорить о беседе Господа Иисуса Христа с самарянкой. Это будет пятая седмица по Пасхе. Правильно я говорю, да?
Да.
И вот о имевшей место по пути в Галилею беседе Господа с самарянкой. Надо сказать, что именно вот об этом повествует только один евангелист Иоанн. Он рассказывает нам об этом. Вот скажите, пожалуйста, в чем же заключается значение этого разговора? И к чему он нас обязывает? А на что нужно здесь особо обратить внимание? Но прежде всего, наверное, надо вспомнить, что это была за беседа.
Ну, наверное, наши радиослушатели читают Священное Писание и помнят вот эту самую беседу Господа с самарянкой. Я хочу ее напомнить еще раз. Когда Господь со своими учениками проходил мимо Самарии, Он утрудился, устал, проще говоря, и сел отдохнуть. А ученики отправились в город, чтобы купить, покушать. И вот когда Господь находился один, сидел Он возле колодца Иакова, назывался колодец Иакова, из города вышла женщина, самарянка. Она пришла, чтобы почерпнуть воды, и вот она подошла к этому колодцу, и Господь обратился к ней. Он попросил: «Дай мне пить». На что она ответила, что: «Как же ты, иудей, просишь у меня, у самарянки, воды, ибо иудеи с самарянами не общаются». На что Господь ей ответил, что если бы ты знала дар Божий, то сама бы просила у меня пить воды, ибо всякий, который черпает из колодца, из этого, вот из этого вещественного колодца, он снова захочет пить, а ту воду, которую даю я, он никогда не возжаждет вновь. И тогда вот эта вот женщина, она спросила: «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам вот этот самый колодец и черпал из него и пил сам, и его дети, и слуги, и его скот?» Вот на что Господь и ответил ей, что вот ту воду, которую я даю, она имеет такое свойство, что ее кто пьет, больше никогда не захочет пить. И дальше их разговор продолжался. Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорит с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели в жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне с города того веровали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число веровали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». По прошествии уже 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Такое повествование нам предлагает святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. С первого взгляда, если посмотреть на разговор Господа с женщиной, с самарянкой, покажется немножко странно. Почему именно вот такие вопросы она задает? Почему именно такие ответы Господь дает? Но будем не забывать, что Священное Писание духовно. И Господь наверняка уже знает, что это за женщина. И знает, что у нее за сердце. И апостол Иоанн Богослов, единственный, который повествует об этом, об этой встрече, тоже ведь не случайно выбрал именно эту встречу. У Господа много, конечно, было встреч с разными людьми. Об этом Иоанн Богослов пишет в конце своего Евангелия, в конце книги Евангелия. Говорит, что сколько вот Господь творил, всех книг не вместить в себя. Но вот почему вот именно вот этот случай он здесь приводит. Но это, наверное, не случайно. Ведь вот эта самая самарянка, это, можно сказать, что любая душа, которая ищет Бога, но еще пока Его не знает. И вот когда она встречается с Богом, вот она так себя может вести, как вот эта вот женщина-самарянка. А есть противоположность ей. Есть фарисеи, саддукеи, книжники, которые тоже вот видят Бога, знают Бога, но при этом Его не принимают. Остаются как бы верные себе, своим мыслям, Господа отвергают, готовы даже на то, чтобы Господа похулить и распять. И вот сколько у нас в мире ходит таких самарянок, которые тоже, казалось бы, ну, сначала Бога не знают, живут как все, и мужей имеют, которые не суть мужья, а так только друзья, как сейчас принято говорить, друг подруга. Но когда они встречаются с Богом, с Господом, и когда они слышат Слово Божие, оказывается, что они готовы слышать слова Божьи и готовы изменить свою жизнь. И оказывается, они ждут Бога, как вот самарянка. Вот какая женщина может сказать такие слова, что знаю, что придет Мессия, Спаситель? Это же может сказать только та, которая размышляет или хотя бы внимает разговорам старших или умных людей, или священнослужителей, которые общаются на возвышенные темы, духовные. А та, которой это не надо, разве она запомнит? Или, допустим, разве станет человек недуховный, который не заботится о спасении своей души или не ищет Бога, станет ли он разговаривать с Господом? Станет ли он задавать такие вопросы, что «А вот где должен поклоняться? Вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме, а наши отцы поклонялись здесь, на горе». Да, ну вот какая разница, где поклоняться Богу? Разве это важный вопрос для человека мирского? А вот эта вот женщина, она задает этот вопрос. И Господь ей отвечает. Но ответы Господа, они настолько высокие, настолько, на первый взгляд, неудобно приятельные, может быть, даже не совсем понятные, что вот над ними стоит поразмышлять. И не просто поразмышлять. Нужно как-то не только умом, а сердцем попытаться их принять, о чем Господь говорит. Вот ответ Господа, что Отец ищет себе тех, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Что значит в духе и истине? Что значит, в храм не надо ходить, что ли? Или молись дома, не надо тебе никаких священников, никаких таинств. Все, вот служи Господу. Или не надо таинства покаяния. Зачем ходить на исповедь, кому-то исповедовать свои грехи? Да, Бог и так видит и слышит всю твою жизнь. И достаточно только тебе вот встать перед иконой или мысленно к нему обратиться, и все, он тебя услышит. Но ведь не об этом Господь говорит в духе и истине. Конечно, Господь не отвергает ни таинства, потому что он и сам установил. Установит, как в Евангелии еще пока об этом не говорится, только начало Евангелия от Иоанна. Господь установит таинство, установит церковь, установит священство в будущем. И вот это вот, может быть, это и имеется в виду, что Господь ищет себе поклонников в духе и истине. То есть тот, те, кто будет поклоняться Ему духом своим, не телом только, поклоны делать или крестнознамя себе накладывать, а которые будут пытаться жить жизнью духовной, воздерживаться от плотского, от греховного, и стараться изо всех сил творить добродетели, как апостол Павел пишет, что плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, воздержание. На таковых не есть закона. Вот. А в истине, ну, конечно, об этом много можно говорить. Даже у блаженного Феофилакта Болгарского, в его толковании, вот на это место, Иоанна Богослова, у него тоже такие есть как бы размышления, нет четкого такого, что вот это именно то-то, то-то, то-то. А вот он так и рассуждает, что может быть это вот, вот так, а может быть по-другому. Дух Святой подскажет каждому человеку, что значит поклоняться в духе и истине.
Я хочу напомнить радиослушателям, что сегодня в нашей передаче «Беседы о вечном» принимает участие отец Иоанн Молоков, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья, настоятель храма святителя Иосафа Белгородского. Вот, отец Иоанн, вот если говорить о самарянах, то надо сказать, что они ведь и приняли пятикнижие Моисеева, но и поклонялись даже Богу истинному, но все-таки они не оставляли служение своим богам. И именно поэтому даже нет, даже вот здесь нужно сказать, что они отвергли Писание пророков и все предания, и именно поэтому они были хуже язычников, и иудеи их, в общем-то, так и считали, что они хуже язычников, и избегали с ними всяческое общение, то есть можно сказать, что их презирали, другими словами. Вот этот вот контекст всего происходящего, вот этого как бы конфликта самарян и иудеев, он как-то отразился в этой беседе с самарянкой Господа Иисуса Христа?
Когда мы читаем вот эту самую беседу, здесь никак не видно, что Господь презирает ее, что Он ей в чем-то отказывает, или то, что Он как-то вот к ней относится по-другому, не так, как к своим единоплеменникам, к иудеям. Ну, потому что Господь знает, что настанет такое время, когда не только иудеи, а весь мир, ну, следовательно, язычники, они примут благовестие. И более того, даже иудеи отрекутся от Христа, а язычники, наоборот, Христа примут. Может быть, поэтому Господь так себя ведет. Но ведь если посмотрим на апостолов, они же тоже ничего не сказали. Даже не упрекнули Господа, хотя у них была такая мысль. Но они не сказали ему, что вот, а что ты с ней беседуешь. Видимо, не у всех было презрение. Не у всех иудеев было такое отношение к самарянам. Мне кажется, что апостолы, не случайно Господь их избрал именно апостолами, будущими благовестниками вечной жизни и Евангелия, что у них уже как-то и душа по-другому работала, так скажем, да, вот и сердце по-другому было устроено, не как у ветхозаветного человека. Вот это свои, а это чужие. Глаз за глаз, зуб за зуб.
Око за око.
Око за око, да. А именно вот так, что готовы принимать всех и вся, невзирая на место, где родился, или кровную принадлежность. А так, да, согласно преданию и истории священной, иудеи действительно презирали самарян, потому что они как бы наполовину, что ли, принимали веру истинную. Пятикнижие принимали, а все остальное Писание отвергали. Когда-то Богу истинному служили, ну, а когда-то служили и языческим идолам, и богам. Может быть, поэтому они их считали хуже, чем язычников.
Вот я всегда думаю о том и убеждаюсь в том, что 10 лет существует православное радио Воскресения. Очень скоро мы будем вспоминать, отмечать наше десятилетие. И вот когда я смотрю, например, передачи на телеканале «Союз», ты понимаешь, что очень много задается одних и тех же вопросов. То есть сколько надо причащаться, ну, много вопросов, которые так или иначе повторяются. Вот сейчас мне интересно, когда человек делает первые шаги, например, и знакомится с Евангелием, у него возникают такие вот внутренние ощущения, ему хочется дать, ему хочется знать как можно больше. И он попадает как бы в некоторую ловушку, когда он вот читает просто выборочно, вот не друг за другом, предположим, Евангелие, а вот ему сегодня захотелось вот это место прочитать, завтра другое. И он как бы начинает теряться во всем этом человек. Угу. Вот вы могли бы посоветовать, как правильно читать Евангелие и знакомиться с ним? Человеку, начинающему пути в церковь.
Ну, с одной стороны, вот, ответ должен быть очень легкий. Проще всего сказать, что читайте сначала, и все будет хорошо. От начала до конца.
Это очень трудно, говорят, потому что человек тогда, если он начнет с Ветхого Завета, он к Новому Завету может так и не прийти.
А я вот почему-то сразу подумал, что вы про Новый Завет говорите. Mm-hmm. поэтому так и начал свой ответ. Вот, если бы вопрос был о всем Священном Писании, то да, действительно, очень многие люди приходят, и ко мне приходят тоже. Я уверен, что и к другим батюшкам приходят. И задают такой вопрос, что батюшка, вот мы начали читать Библию, и просто недоумеваем. Очень много расхождений. В Ветхом Завете там столько всего написано, что прямо волосы дыбом становятся. И в этом случае я им говорю, что начинайте читать с Нового Завета. А Ветхий Завет, он очень полезен для нравственного назидания, но не для спасения. Все-таки все, что нужно для спасения нашего, это все изложено именно в Новом Завете. Сначала, наверное, нужно уяснить для себя, о чем говорит Христос, апостолы, а потом уже, может быть, даже с руководством опытного человека, духовного человека, начинать читать Ветхий Завет. Ну вот, а вот что касается вашего вопроса, Женя, по поводу, какие советы дать, как читать Священное Писание. Ну, я так и начинал его читать. Я вообще начинал читать
вот, расскажите, из... Расскажите, как это у вас было, тоже очень интересно.
Закона Божия. А в Законе Божием, протоиерея Серафима Слободского, там изложено кратко. Священная история Ветхого Завета, священная история Нового Завета. То есть основные какие-то яркие моменты ветхозаветной и новозаветной истории, но далеко не все Священное Писание. И мне долго казалось, что, прочитав вот это, для меня достаточно. Больше мне ничего не надо. Потом только, когда пришел уже в духовное училище и учился в институте, уже, конечно же, прочитал все Священное Писание, и оказалось, что Священное Писание, оно намного больше и шире. Я думаю, что... Но при этом, вот то, что дается в учебнике протоиерея Серафима Слободского, оно почему-то вот так подобрано, что оно как бы всегда на поверхности. Да, конечно, если глубоко изучать святых, священное писание, то этого будет мало, недостаточно. Но я думаю, что для того, чтобы представить для себя, кто есть Бог, и что, как Господь создал человека, как Он его любит, ну, достаточно было бы, наверное, пока прочитать и вот так кратко.
Закон Божий.
Закон Божий, да. Кратко. Хотя кто-то из святых отцов говорит, что Священное Писание имеет вот, каждое слово в нем, оно богодухновенно. И поэтому нельзя сокращать. Даже детям нужно читать полностью, как оно есть.
Особенно, когда дети болеют, лежат с температурой. Он очень советует читать ему в это время Евангелие.
Ну, не знаю, тут, наверное, общего какого-то такого правила нету, не существует. Каждый должен руководствоваться своим сердцем, голосом своего сердца. Сколько читать, как читать. Я рекомендую всем, кто приходит на исповедь, особенно у кого есть согрешения, в виде эпитимии, читать каждый день по главе из Евангелия. Начинать Новый Завет сначала, Евангелие от Матфея, и так дальше до конца. Сначала Евангелие.
То есть даже потом... апостолов пока не брать.
И апостолов, и послания святых апостолов, да. А потом все заново. Если есть желание, то можно читать больше, чем одну главу, но не меньше.
Смотрите, отец Иван, так бывает. Вот сейчас я вас внимательно слушала, и когда вы рассказывали о самом себе, как у вас это все происходило. Вот жизненный опыт убеждает в том, что если человек просто, он не может я так думаю, вот просто из, во всей этой суете жизни прийти домой и сразу взять Евангелие в руки читать. То есть что-то его должно побудить читать Евангелие. Понимаете? А что это может быть? Вот мы сегодня самарянку вспоминаем, да? Разговор Господа с самарянкой. То есть вот как вот в этом вот определиться? Что может человека побудить читать Евангелие? Или это может быть какие-то его скорби, он в какой-то определенной ситуации жизненной оказался. Потому что, или когда человеку хорошо, вряд ли он будет читать Евангелие.
Нет, и вот вспоминая, как я заинтересовался Священным Писанием, не было никаких скорбей. Ну, может быть, только маленькая какая-нибудь такая личная проблема, что вот, может быть, переходный возраст начался, потому что мне, я был еще юношей, было лет 14-15. Это как раз самый разгар переходного возраста, когда начинаешь осмысливать, зачем ты здесь живешь. А, ну, я еще далек тогда был от таких размышлений высоких. Я начал понимать, что у меня какие-то проблемы с общением с друзьями,
со сверстниками. Сегодня вопрос интересует.
И мне очень хотелось вернуть то, что было раньше, в детстве. А в детстве никаких проблем не было. Все было хорошо, замечательно. Я там сказал «за мной», и все побежали за мной. Да, друзей было полно, друзей, подруг, все хорошо. Детство – это такое время, которое почти как рай, если есть родители рядышком хорошие. А потом что-то начало меняться. И вот это вот что-то заставило меня искать ответы на свои вопросы. Как вернуть прежнее? И мне попала в руки книжка Дейла Карнеги.
Да.
Да,
Андрюша. Наверное, как... половина населения России, Советского Союза, России тогда, наверное, с этой книгой, она была очень популяризирована, и ее читали, конечно. Но есть там интересные какие-то полезные советы.
Но вот я до сих пор помню одну цитату из этой книги, которая, может быть, и как раз у меня и под, ну, сказать... подтолкнуло к тому, чтобы прийти в храм и взять в руки Священное Писание. Карнеги писал, что прежде чем написать свою книгу, он 15 лет изучал разные религии. И он прочитал Библию, Коран, Веды. И я задумался, что надо же. Вот он пишет, составляет правила, как себя вести с другими людьми. А ведь эти правила он почерпнул именно вот из этих самых вот книг, древнейших, священных. Ну, так как я себя относил только к православной церкви, был крещеный, но в церковь никогда до этого не ходил. Вот я и решил попробовать почитать то, что мне ближе, Библию. Но Библии дома не было, потому что моя мама была не крещеная. Жили мы вдвоем только. К церкви мы никакого отношения не имели, и дома никаких церковных книг не было. Поэтому я пошел к батюшке в храм. Ну вот, когда пришел, зашел в храм, там и остался. Так можно сказать. Я всегда так говорю. Пришел в храме и остался. Вот и все. Так вот, как вот тут можно сказать, что меня побудило к тому, чтобы начать читать Священное Писание? Господь своими неведомыми, нам неведомыми, а Ему, конечно, ведомыми путями привел меня к церкви, ко своей. Так же, наверное, каждого человека. Случаев, наверное, великое множество. Сколько людей, столько и случаев. А вот сама причина, побуждающая человека прийти, это благодать Божия. Господь, который спасающий всех нас, который не хочет смерти грешника, но и же спастись и в разум истины прийти. Вот и все.
А вот если вспоминать нам сегодняшний разговор, когда мы вспоминали сегодня разговор Господа Бога с самарянкой у колодца Якова, к какие вы могли бы из всего сказанного сделать выводы в пожелании нашим радиослушателям от радиоканала «Воскресенье», когда люди очень мало сегодня слышат Слово Божьего, если они слушают там какие-то передачи на других радиостанциях. Вот действительно, вы это правильно упоминали, что нигде человек не услышит это слово «покаяние». О грехах мы как-то часто упоминаем, да, а вот покаяние мы не услышим. Так вот, какие можно выводы сделать из вот этого, из этой беседы Бога с самарянкой? Что может быть для вас очень важно в этом?
Священное Писание, Слово Божие, оно имеет такую глубину, что ее ничем земным не измерить и не заполнить. Поэтому каждый раз, как читаешь Священное Писание, каждый раз что-то новое для себя открываешь, что-то новое для себя находишь, что-то новое Господь тебе открывает. И каждое это новое, оно ведет тебя к Богу, к спасению твоей души, к покаянию. И вот беседа Господа с самарянкой, она имеет такой смысл, что хорошо бы действительно себя осознавать, что вот эта самарянка – это, ну, образ души человека.
То есть все мы.
Да. И когда душа соприкасается с Господом, ну, пусть даже так, невзначай, как вот самарянка, она разве думала, разве специально шла к Господу? Просто вышла к колодцу, а там Господь. Она даже не знала. Но зато, как только начала с ним общаться, а ведь общалась она с ним чистым сердцем. А доказательство тому, что Господь ей открылся. Никому ведь он из фарисеев не открывался. Когда его спрашивали открыто, ну, ты ли Мессия? Но он так не говорил, что это я. Он говорил, что дела мои за меня. Говорят, смотрите на мои дела, да, верьте моим делам. А вот здесь самарянке он сказал, а когда она спросила, вот знаю, что придет Мессия, и все нам разъяснит, обо всем расскажет. Он говорит, это я. Потому что у нее было чистое сердце, открытое сердце. Так вот и нам тоже. Хорошо было бы всем иметь это открытое сердце. Вдруг Господь придет, вдруг мы с ним встретимся. И вот не отвергнуть бы нам его, как это делали фарисеи. А ведь знаете, вот очень много даже среди людей, которые близки к Богу, и они, видимо, так ведут свою жизнь, имеют такое отношение к Господу, что он, ну вот, увидят человека простого, благоговейного, и скажут, что он, ну, это лицемер. И про Господа же тоже говорили, что он, ну, никакой не Христос, никакой не Мессия, он лжец и обманщик, что он сам самарянин. Что было равносильно сказать, что это, ну, такой вот нечистый человек, как обманщик. Лжец. Так вот, нам хорошо было бы такие открытые сердца иметь всегда. Потому что вдруг Господь к нам придет, или мы с ним встретимся, и чтобы нам его принять. Вот тогда будет нам хорошо. Тогда мы уже с Господом никогда не расстанемся, как самарянка. Она ведь, мы согласно преданию, самарянка называется Фатиния, и ее дети, они тоже приняли христианство, потом впоследствии они крестились и приняли мученическую кончину от рук языческих царей, правителей. А мученическую кончину приняли именно за Христа. Вот, может быть, она один раз с ним с Господом встретилась и на всю жизнь в сердце его приняла. Потому что Господь же, он не так, что вот как человек, да, встретился и потом поминаешь, а он в сердце остается. Так и нам тоже. Будь такими самарянками, с открытым чистым сердцем. Пусть у нас грехи есть, пусть мы совершаем какие-то грехи, страсти, падения у нас совершаются в жизни, везде и всюду, на каждом шагу. Но самое главное, Господу приходить с покаянием. Господь все простит. Господь все нам забудет, если только мы будем иметь такое сердце, которое всегда готово будет принять Господа. Сердце закрыто только в том случае, если наше сокровище не на небе, если мы его будем собирать здесь, на земле. Здесь очень много суррогатов, очень много того, что нас отвращает от Бога. Даже те, которые в храм ходят, даже те, которые участвуют в таинствах церковных, все равно до конца не понимают, что для чего я это делаю. Настанет такой момент, когда изымут мою душу из моего тела. И тогда моя душа уже не будет здесь. Она не будет с детьми, с мужем или там с женой. Она не будет ездить на машине, не будет жить в доме. Она не будет ходить на работу. Она не будет общаться с друзьями. Все. Для нее это все закончится. А вот что начнется? Совсем другой мир. Другое существование. Что там за мир будет? Что за существование? Только Бог знает. И скорее всего, что это настолько будет для нас ужасающим. А вот радостным ли? Для тех, кто как самарянка, это будет радостное состояние. Радостная жизнь, что наконец-то мы с Господом, успокоение, все земное закончилось. Вот. А если мы прилепимся к этому земному, ко всему, то для нас будет, конечно, скорбь. Как так у нас машина осталась, квартира осталась, как-то мои дети будут, да как же они без меня, да как они без тебя? Ты что ли им помогаешь? Если бы Господь тебе не дал, так ты бы им тоже ничего не дал. Так что я думаю, что эта беседа Господа с самарянкой в Евангелии от Иоанна, она имеет вот такой побуждающий к нам. Мне всегда нравится, как говорит святейший патриарх Кирилл. У него мысль всегда имеет цель. И его на вот эта вот цель, пока он добирается до цели, самое главное, что он дает понять всем слушающим, вот какая его цель. Прежде чем добраться до этой цели, он столько скажет наставлений, столько примеров, что вот вообще прекрасно, очень хорошо услужить. Это дар. Дар Божий. А я когда говорю, у меня такое ощущение, что у меня все вот как-то с потолка сыплется.
Так вот, только... Вы не чувствуете адресности?
Ага.
Да?
Наверное, да.
Но это просто из-за недостатка опыта.
Да.
Вот будете почаще участвовать, и будет какой-то отклик, и вы почувствуете вот эту адресность, то есть тех людей, а я ее очень хорошо чувствую. Вот тех людей, я просто вот их вижу, которые нас слышат.
Угу.
Но это придет с опытом.
Да. Так вот. Так что самарянка – это наша... Это душа человека, любого человека, независимо от его возраста, от его национальности, от его пола. И так душа любого человека может встретиться с Господом. Но если эта душа не будет открытая такая, как у самарянки, то ей не будет такой чести, похвалы, какую возносит вот самарянки. И сколько песен сочинили люди, народ, о ней. Так, народный фольклор, он очень богатый, и о самарянке очень много песен. Вот. А почему так ее любят? Хотя, казалось бы, язычница, полуязычница, да, но что ее восхвалять? А нет, это на самом последнем месте. Это даже не принимается во внимание, что она язычница. А самое главное, то, что вот она как Господа приняла. Даже в город побежала и не так сказала, что я видела Христа. Она же даже не горделивая такая душа, оказывается, А так мягко сказал: идите посмотрите, не вот человек, который мне все сказал обо мне, не он ли Христос? И люди побежали и стали уже слушать, и потом и сказали: мы уже не по твоим словам веруем, а сами удостоверились, что действительно Христос Мессия. То есть она даже такой проповедницей стала, как бы
апостол. А вот еще смотрите, отец Иоанн, вот что нам Евангелие говорит про те ее пять мужей? У нас очень мало времени остается, минуточка, может быть, но вот она естественным же образом наверняка после встречи с Господом рассталась с ним.
Конечно.
Собой, если даже дети ее приняли мученическую кончину.
Угу. Про пять мужей что сказано? Ну, она сама сказала, что... Нет, точнее, Господь ей сказал о том, что у нее пятеро мужей было, и сейчас, которым живет, он ей не муж.
И есть... она поняла, что с ней говорит пророк.
Да.
Она это почувствовала сразу.
Но Господь ведь не... Вот надо заметить, что Господь не стал ей открываться как пророк. То есть вот такое сказать может человек, действительно, который вот от Бога имеет открытие о человеке. Она же не говорила, даже виду не подавала. Где? У нее же на пальцах, наверное, не было колец или каких-то знаков таких. Хотя кто его знает? Евангелие об этом не говорит.
Это же ведь сразу видно человека. Какой он, вот ты посмотрел на человека, ты понимаешь, какой он образ жизни ведет. Все, как он одет, как он разговаривает, его глаза. Ну, как правило,
можно сказать, допустим, что замужем. Mm-hmm. Или что, ну, уже не девственная, да, пришла дама. Но именно сказать, сколько у нее было мужей.
Батюшка, говорите, сколько.
А сколько? Угу. Значит, сколько было детей, мужей, да еще и они и не мужья, оказывается. То есть незаконное сожительство с ними было. Это надо действительно иметь пророческий дар. И вот эта женщина, она сразу поняла, не глупая, сразу уловила. И поэтому она и побежала в город, оставив свой водонос тут. То есть ей уже не надо ничего от этого земного. Все,
воды, за которую она пришла сюда.
Побежала и стала проповедовать. Ну вот, что еще?
Ну, я думаю, что мои коллеги продолжат эту тему. Потому что мы... каждый день беседуем с нашими радиослушателями и сами пытаемся понять Священное Писание, осознать его для себя и каким-то образом помочь, может быть, и тем людям, которые слушают наше православное радио. Спасибо вам, отец Иоанн, большое. Даст Бог, мы с вами будем встречаться, работать в эфире. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие слушатели, сегодня мы заканчиваем передачу «Беседы о вечном». Мне остается только напомнить, что в ней сегодня принимал участие священник Иоанн Молоков, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга и настоятель храма святителя Иосафа Белгородского, который расположен на лесном кладбище нашего города. Спаси, Господь.